Итак, мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа Машеха. И сегодня мы читаем недельную главу Лех-Леха. Мы всегда говорим, что недельная глава Торы для нас – это как духовный календарь. Смотрим недельную главу и понимаем, к какой духовной погоде нам следует готовиться. И сегодня мы будем говорить об одиночестве, которое неизбежно приходит в жизнь, ставшего на путь праведности, поскольку ему нужно по-любому выйти из всего, что окружало его жизнью до тех пор, пока он не услышал призыв Лех-Леха. Сегодня будем говорить о нашем устроении взаимоотношений с нашими родственниками, домом отца нашего, откуда нам нужно было выйти. Сегодня будем говорить о том, как принести спасение в наши дома, в дома наших отцов и к нашим родственникам. Сегодня мы разберем два места Писания в учении Иешуа, которые трудно понять без контекста нашей недельной главы Лех-Леха. Величие нашего праотца Авраама неоспоримо. Если даже взять только один аспект его служения, то, что он стал праотцом великого народа, через который в мир пришел свет Торы, то и этого было бы достаточно. Но, глядя на всю жизнь отца нашего Авраама, на путь, который он прошел, мы, каждый, ставший на этот путь, учимся через это тому, как нам проходить этот путь, который у Авраама, так же, как и у нас, начался с выхода из Вавилона и закончился тем, что Всевышний называет его своим другом, заключает с ним вечный союз, обещает, что ему, его потомкам, он отдаст наследие эту землю, где он странствовал. И при этом, глядя на этот путь, пройденный Авраамом, мы не идеализируем некоторые поступки его, но честно разбираем их, чтобы самим научиться через них поступать правильно. Апостол Павел нам говорит, это Римлянам 4 глава с 8 стиха. «Блажен человек, которому Адонай не уменит греха. Блаженство сие относится к обрезанию или к необрезанию. Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. Когда вменилось? По обрезанию или до обрезания? Не по обрезанию, а до обрезания. И знак обрезания он получил как печать праведности через веру, которую имел вне обрезания. Так что он стал отцом всех верующих вне обрезания, чтобы и им вменилась праведность, и отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, которую имел он вне обрезания». Другими словами, идти путем Авраама должны все, и обрезанные, и необрезанные, ибо нет другого пути в будущий мир. И само Лех-Леха, как обращение Всевышнего к Аврааму, является и для отца нашего Авраама, и для нас, услышавших этот призыв, не только началом этого пути, но и смыслом всей нашей жизни. Начинается наша недельная глава такими словами. Это первый стих, Берешит, 12 глава. Вы все это прекрасно знаете. «И сказал Адонай Аврааму, пойди в синодальном, в Торе Лех-Леха, из земли твоей, из родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе». Потом мы еще позже прочитаем это на иврите. Мы уже много лет говорим о том, что обращение Всевышнего Лех-Леха означает не просто «пойди», как это переведено в синодальном тексте, а означает «выйди и иди к себе». Другими словами, речь идет не об эмиграции, не о смене места жительства. Речь идет о духовном отдалении от ценностей этого мира. И в этом суть начала пути. Но прийти человек должен на этом пути к себе истинному. И в этом конечная цель этого пути. И известный учитель в еврейском народе, жил в прошлом веке, Гирш, в отношении этого Лех-Леха говорит так. С самого начала еврейской истории мы видим, что принцип Лех-Леха считается наиболее важным. И никто не вправе сказать, я уже достаточно праведен, насколько полагается в наше время, поскольку каждый лично отвечает за себя перед Всевышним. И если большинство начинает поклоняться идолам ложных принципов, не имеющих ничего общего с истинным Всевышним, тогда человек должен идти один, своим путем. К такой необходимости приходит Авраам, и это решение становится началом его миссии в этом мире и миссии народа, произошедшего от него. Вот почему Аврааму в начале его миссии было сказано: «Уйди из своей земли, уйди от твоей родни, уйди от дома твоего отца», чтобы он смог освободиться от давления инерции и влияния общества. То есть, как написано в Торе, не следовать за большинством во зло. Мы сегодня знаем, насколько легко политтехнологи могут манипулировать общественным сознанием. И те люди, которые не заинтересованы в своем духовном росте, очень легко поддаются этому манипулированию их сознанием. Другими словами, пока люди будут искать только того, что им есть и во что одеться, такими людьми очень легко манипулировать. Поэтому нам ориентироваться на массовое сознание не приходится. Итак, Лех-Леха – это лишь начало пути, которое начинается с того, что нужно избавиться от влияния общества, в котором мы живем. Потом нужно избавиться от каких-то стереотипов мышления своих родственников. А потом, и это самое сложное, уйти из дома отца, то есть от тех устоев, которые вложены в нас с молоком матери. И вот что очень важно. Уйти – это не значит отбросить и забыть все свое прежнее окружение, всех своих родственников, свою мать и отца. Это просто неправильно, это глупо. Уйти – это значит, послушайте внимательно, подвергнуть критическому переосмыслению с точки зрения твоих взаимоотношений со Всевышним вот эти все стереотипы мышления, которые тебя окружают. Другими словами, это нужно именно для того, чтобы мы могли изменить себя. Но потом, уже в измененном нашем статусе, утвержденном, я бы сказал, новом статусе познавших Машех, вернуться туда, откуда мы вышли, чтобы принести туда истину. Помните эти непонятные слова, которые сказал Иешуа в Евангелии от Луки, 14 главе, 26-27 стих? Написано: «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто несет креста своего и идет за мной, не может быть моим учеником». Непростое место, и понять его, как я уже сказал в начале, можно только в контексте нашей недельной главы Лех-Леха, и чуть позже мы придем к пониманию того, что сказал Иешуа. Здесь Иешуа не отменяет пятую заповедь, которая написана на каменных скрижалях: «Почитай отца свою, мать свою, чтобы продлились дни твои, и ты долго жил на той земле, которую Всевышний дает тебе». И об этом он сам говорит. Например, в Марка 7 главе с 9 стиха написано: «И сказал им: хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание? Ибо Моше сказал: почитай отца свою, мать свою, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите: кто скажет отцу или матери карбан, то есть дар Богу, то, чем бы ты от меня пользовался, тому уже вы попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей, устраняя слово Всевышнего преданию вашему, которое вы установили, и делаете многое всему подобное». Что же сказал на самом деле Иешуа, мы увидим чуть позже. А сейчас, возвращаясь к Лех-Леха, из дома отца твоего, мы говорим о том, что речь идет о нашем критическом переосмыслении всего того, чему нас учили в доме наших родителей. Переосмыслить это в свете наших взаимоотношений со Всевышним через познание истины. Рамбам пишет: «В природе человека следовать за мнением своих друзей и знакомых, вести себя так, как принято в его стране. Поэтому следует приобщиться к праведным, чтобы учиться от них, их деяниям, и отделяться от грешников, идущих во тьме, чтобы не научиться от них». Апостол Павел также нам об этом пишет. Это 1 Коринфянам, 15 глава, 33 стих написано: «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы». Другими словами, выбирать для себя окружение – это часть повеления уйти из прежнего общества. Когда мы разбирали недельную главу Ноах, то мы видели, насколько одинок был Ноах в своем поколении. В его стремлении к праведности у него не было единомышленников. И эта тема одиночества праведников в этом мире тоже относится к нашей теме Лех-Леха. Мудрецы Торы называют Ноаха праведником в шуме, то есть праведник, который греет только самого себя, в отличие от Авраама, который разжигал костер и грелся не только сам, но грел и тех, кто приходил на его огонек. Я думаю, что сказано по отношению к Ноаху, праведник в шуме, несправедливо. Ноах, живя в своем поколении, в самом развращенном поколении из всех поколений, которые были в первом мире, все дни своей жизни в первом мире светил тому миру. И само его существование уже было обличением того мира. Иешуа нам говорит в Матфея 5 главе 14 стихе: «Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы». Подумайте сами, если Всевышний увидел праведность Ноаха и призвал его строить ковчег, то думаю, что люди поколения Ноаха тоже видели этот свет, исходящий от Ноаха. Тем более строительство огромного ковчега тоже могли все видеть издалека, и думаю, что многие насмехались над ним. Представьте, что может думать человек, который видит, что его сосед строит огромный корабль, и при этом моря вокруг в радиусе 1000 километров примерно нету. Поэтому я думаю, что Ноах действительно был светом всему первому миру в своем поколении, в том поколении, когда всякая плоть уже извратила свой путь, и думаю, неправильно будет называть его праведником в шубе, который думает только о своем спасении. Просто в поколении Ноаха люди настолько извратили свои пути, что они уже были не способны воспринимать этот свет. То, как это работает в духовном мире, именно то, почему люди перестают воспринимать свет Торы, объясняет нам апостол Павел во втором послании Фессалоникийцев. Там написано, что когда люди отвращаются от истины, то тогда сам Всевышний придает их действию заблуждения, и тогда они начинают верить лжи. Это 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 10 стих и дальше. «И со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Всевышние действия заблуждения так, что они будут верить лжи». Другими словами, мы видим, что Ноах реально был одинок в своем поколении, в своем стремлении к праведности. И вот после выхода Ноаха на новую землю, после потопа, проходит, если смотреть по родословию Иешуа, данному в 3 главе Евангелия от Луки, то можно видеть, что Авраам является 12-м поколением после Ноаха, то есть проходит 12 поколений. И мы видим, как Всевышний призывает Авраама выйти из земли своей, из родства своего, из дома отца своего, и идти в землю, которую укажет ему Всевышний. И на иврите этот же первый стих 12 главы звучит так: «Вайомар Адонай эль Авраам, лех леха, мэр цеха, умимо лад теха, у ми бейт авиха, эль а эрец ашер арека». Борис Берман в своих комментариях говорит, что «лех-леха» означает «выйди и иди к себе». И для того, чтобы идти к себе, нужно сначала выйти из земли своей, из родства своего, из дома отца своего. То есть нужно выйти из всех традиций, обрядов, обычаев, мировоззрений, теологических доктрин, всевозможных учений и идти в землю, в которой арека. Арека, что значит в переводе, Борис Берман говорит: «покажу тебе тебя, того, к которому тебе нужно идти». То есть сначала нужно быть отсеченным от дикой маслины, как говорит апостол Павел, а потом уже прививаться к природной маслине, и там тебе Всевышний покажет тебя истинного, того, к которому тебе нужно идти. И в нашей недельной главе, здесь же, в 7 стихе, мы читаем. Я сразу буду читать на иврите. Берешит 12 глава, 7 стих. «Ваэра Адонай эль Авраам, ваёмер ле зареха этен эт аэрец азот, ваэйн шам мизбех ле Адонай анир элав». Ну, в синодальном написано: «И явился Адонай Аврааму и сказал: потомству твоему отдам я землю сию, и создал он там жертвенник Адонаю, который явился ему. Вот это слово «ваэра» от глагола «ре» – видеть, смотреть, рассматривать, являться, быть видимым, показывать, давать увидеть. Что значит «Адонай дал увидеть себя Аврааму»? Мы ведь знаем, что человеку нельзя видеть Всевышнего. Кого же дал увидеть Всевышний Авраам? Мы знаем, в этом мире есть единственный образ Всевышнего, который является собой образ Всевышнего. Это Амашех. Другими словами, в 7 стихе, когда мы читаем «и явился, и открылся, и дал увидеть Всевышний Аврааму себя», Всевышний дал увидеть Машех, живущего в Аврааме. И по сути это и есть то семя в тексте «Ле Зареха», которым будет принадлежать эта земля, как говорит об этом нам апостол Павел. Слово «Зараха» – суть «зера», семя. В Галатах 3:16 написано: «Но Аврааму были даны обетования и семени его. Не сказано и потомкам, как бы о многих, но как бы одном, и семени твоему, которое есть Машиах», говорит апостол Павел. То есть у нас везде в синодальном переводе переводится как «потомкам», «потомкам», «потомкам». А апостол Павел говорит, что слово «зареха» стоит в единственном числе и указывает именно на Машиаха, потому что это и есть вот тот момент, когда Всевышний явился Аврааму, дал увидеть себя, то есть, по сути, дал увидеть Аврааму Машиаха, который живет в нем, тот, к которому ему нужно было идти, и именно ради этого ему нужно было выйти не только из земли своей, но и от своих родственников, и даже из дома отца своего. И я хочу обратить ваше внимание на то, что это нужно было Аврааму для того, чтобы, увидев в себе Машиаха, потом стать на этот путь, о котором мы читаем дальше в 17 главе, который звучит так: «Хитхалех, иди к себе, наступая на себя, ле панаев, к лицу моему, вэгьех, и становись тамим, целостным, непорочным». И вот на что следует обратить внимание. Когда Авраам прошел этот путь и родил Ицхака, то, когда приходит время Ицхаку жениться, Авраам посылает искать ему невесту именно в ту землю, откуда он вышел, к родственникам, которых он оставил, в дом отца своего, к брату своему Нахору. То есть туда, откуда он сам вышел, чтобы познать Машеха. Другими словами, и земля, откуда вышел, и родство, и дом отца не забыты. И нужно возвратиться туда уже утвержденным в познании Машеха, то есть в новом статусе. И также следует обратить внимание, что Авраам послал туда за невестой для Ицхака уже после того, как Ицхак был вознесен на жертву. То есть и Ицхак уже утвержден в Машиахе, освящен светом о Машиах. Давайте посмотрим, как об этом написано в Торе. Это Берешит 24 глава, прочитаю с 1 по 4 стих, а потом еще 15, чтобы видеть, что действительно, несмотря на то, что Авраам вышел из земли своей, из родства своего, из дома отца своего, он не порвал с этим окончательно, не забыл, а когда он уже прошел этот путь становления, утверждение у Машиаха, и он возвращается туда. Но он слугу своего посылает, чтобы взять невесту для Ицхака именно оттуда. Итак, 24 глава Берешит, с 1 по 4 написано: «Авраам был уже старый, в летах преклонных, и Адонай благословил Авраама всем, и сказал Авраам рабу своему, старшему в доме его, управляющему всем, что у него было: положи руку твою под стегно мою и клянись мне Адонаем, всесильным неба и всесильным земли, что ты не возьмешь сына моему жены из дочерей хананеев, среди которых я живу, но пойдешь в землю мою, на родину мою, и возьмешь жену сыну моему Ицхаку». И дальше читаем в 15 стихе 24 главы. Еще не перестал он говорить, и вот вышла Ревека, которая родилась от Вафуила, сына Милки, жены Нахора, брата Авраамова, и кувшин ее на плече ее. Когда читаешь об этих взаимоотношениях со своим родством, вот о таких взаимоотношениях, которые мы видим сейчас в жизни Авраама, то в духе приходит один эпизод из взаимоотношений Иешуа с домом своих родителей. В Матфея 12 главе, 47-50 стих написано: «И некто сказал ему, вот матерь твоя и братья твои стоят вне, желая говорить с тобой. Он же сказал в ответ говорившему, кто матерь моя, кто братья мои? И, указав рукою свою на учеников своих, сказал, вот матерь моя и братья мои. Ибо кто будет исполнять волю Отца моего небесного, тот мне брат и сестра и матерь». И впоследствии мы увидим, как мать Иешуа везде следует за ним, как его ученица. А его брат по имени Яков, брат по матери, становится руководителем Иерусалимской общины. Другими словами, есть определенный отрезок в нашей жизни, на нашем пути познания Машиаха, когда мы обречены на одиночество. Но это только до того времени, когда мы утвердимся в познании Машиаха, станем другими людьми, праведными, утвержденными в истине, и вот тогда можно идти в дом отца своего, к своему родству, и нести туда свет истинного Машиаха. Более того, мы видим, что в третьем поколении Авраама, то есть его внук Яков, идет туда же, в эту же землю, откуда вышел Авраам, в дом своих родственников, и создает там не только семью, и закладывает основание 12 коленам Израилю, но выходит оттуда с большими стадами, то есть с большой общиной из тех овец, которые родили ему овцы Лавана. И это тоже для нас урок, которому нам еще будет нужно учиться, когда мы сами утвердимся в истинном Машиахе. И возвращаясь к тому, что сказал Иешуа своим родственникам, можно видеть, что не следует вступать в дискуссии со своими родственниками, откуда мы вышли, для того, чтобы искать, ну, какие-то общие точки соприкосновения и как-то примирить верование дома отца со своим познанием истины. То есть не следует прогибаться под своих родственников. Но оставаясь к ним в любви, нужно показать им, что нет другого пути. Есть только один путь, и это Тора, учение о свете, которое Всевышний дал для научения своего народа. Смотрите, как однозначно, даже может показаться, что резко говорит Иешуа своим родственникам. Матфея 12 глава, 49-50 стих. «И, указав рукой свою на учеников своих, сказал, вот матерь моя и вот братья мои. Ибо кто будет исполнять волю отца моего, тот мне брат и сестра и матерь». Когда начинаешь понимать суть этих взаимоотношений со своими родственниками из дома своего отца, то тогда становится понятным вот то местописание, о котором мы говорили в начале, где Иешуа говорит о том, что нужно возненавидеть отца своего и мать. Это Лука 14 глава, 26-27 стих написано: «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет стойки казни своей и идет за мной, не может быть моим учеником». Другими словами, здесь речь идет не о том, чтобы возненавидеть отца и мать свою, ведь это явное нарушение пятой заповеди. А здесь речь идет о том, что для того, чтобы стать на путь познания себя истинного, для этого нужно выйти не только из земли своей, но и от своего родства, и даже из дома отца своего. И это нужно для того, чтобы увидеть в себе Машиаха. Но потом, когда мы утверждаемся в Машиахе через познание, нам нужно вернуться в дом своего отца, чтобы спасти свой дом. Наверняка вы задавались вопросом, за какие такие заслуги были спасены сыновья Ноаха и их жены? Мы нигде не читаем о том, что они были праведными, непорочными. Также, за какие заслуги были спасены дети Лота и жена его? Мы видим, хотя жена потом обернулась и погибла, стала соляным столбом. Хотя мы видим, что ангел, который пришел спасать Лота, он хотел спасти и детей Лота, и женихов дочерей Лота. Но они не захотели. Вот в 19 главе Берешит мы будем читать с 12 по 14 стих так. «Сказали мужики Лоту, кто у тебя есть еще здесь? Зять ли, сыновья ли твои, дочери ли твои? И кто бы ни был у тебя в городе, всех выведи из всего места, ибо мы истребим все место. Потому что велик вопль на жителей его к Адонаю. И Адонай послал нас истребить его. И вышел Лот и говорил с зятьями своими, которые брали себе дочерей его. и сказал: «Встаньте, выйдите из всего места, ибо Адонай истребит сей город». Но зятьям его показалось, что он шутит. Еще вопрос. За какие такие заслуги были спасены родственники Рахав? Как написано в Егоша бен Нун, 2 глава, 12 и 14 стих. «Итак, поклянитесь мне Адонаем, что как я сделала вам милость, так и вы сделаете милость дому отца моего. И дайте мне верный знак, что вы сохраните в живых и отца моего, и матерь мою, и братьев моих, и сестер моих, и всех, кто есть у них, и избавите души наши от смерти». Эти люди сказали ей: «Душа наша вместо вас, да будет предана смерти, если вы не откроете сего дела нашего. Когда же Адонай предаст нам землю, мы окажем тебе милость и истину». И мы знаем, что когда пришли сыны Израиля и завоевали Иерихон, вся семья, все родственники Рахав были спасены. Вопрос: за какие такие заслуги? Ну, понятно, Рахав рисковала жизнью. А родственники, братья, сестры? Вот когда мы на все это смотрим, то начинаем понимать то, что Павел сказал этому темничному стражу. Это Деяния, 16 глава, 27-33 стих написано: «Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники сбежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря: „Не делайте себе никакого зла, ибо все мы здесь“. Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе, и, выведя их вон, сказал: „Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?“ Они же сказали: „Веруй в господина Иешуа Амашеха, и спасешься ты и весь дом твой“, и проповедали слово Адоная ему и всем бывшим в доме его. И взяв их в тот час ночи, он омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние его». Вот если мы сложим все вместе, то начинаем видеть, что путь Лых-Лыха подразумевает период одиночества, когда тебе нужно вырасти в Амашеха. Но потом тебе нужно возвратиться в свою землю, в родство, в дом отца своего, проповедовать ему истину. И те, кто поверят, будут спасены вместе с тобой. И именно так можно объяснить другие слова Иешуа, которые тоже, на первый взгляд, трудно объяснить, где он говорит о том, что в ту ночь будут двое на постели. Один возьмется, другой оставится. Двое будет молоть вместе, одна возьмется, другая оставится. Двое будет на поле, один возьмется, другой оставится. Давайте прочитаем, как об этом говорит Иешуа. Лука, 17 глава, с 26 стиха. Иешуа говорит: «И как было в дни Ноаха, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ноах в ковчег. И пришел потоп и погубил всех. Так же, как было и во дни Лота, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, то не сходи взять их. И кто будет на поле, также не обращайся назад. Вспоминайте жену Лота. Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее. А кто погубит ее, тот оживит ее. Сказываю вам, в ту ночь будут двое на одной постели. Один возьмется, другой оставится. Двое будут молоть вместе. Одна возьмется, а другая оставится. Двое будут на поле, один возьмется, а другой оставится». На это сказали ему: «Где господин?» Он же сказал им: «Где труп, там соберутся и орлы». Поэтому нам нужно хорошо понимать, что именно от того, как мы будем идти своим путем Лех-Лыха, зависит спасение и наших родственников. Нам надо любить их, не отвергать их, просто продолжать расти в полноту возраста Машиах. А потом, когда придет время, придешь и скажешь им слова Иешуа, которые он сказал в 12 главе Матфея, 49-50 стих. Указав рукой свою на учеников своих, сказал: «Вот матерь мои и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь». Проповедь я так и назвал: «Кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь». Аминь.